Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «Спецэфир». Передача на самом деле на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов. Вот рядом со мной сейчас в кадре должен появиться мой соведущий Александр Краснов. И
добрый вечер.
Наш приглашенный участник по дискуссии Евгений Федоров.
Здравствуйте.
Вот. Всем здравствуйте. У нас сегодня тема эфира отчасти по желаниям наших слушателей, отчасти по тому списку, который нам сформировал в свое время, когда только идея эта обсуждалась, штаб НОТ. И звучит она так очень резко: Путин – герой или враг? Я в этой связи хотел сделать прежде всего две ремарки. Во-первых, это то, что... Ну, эта тема была нам предложена штабом НОТ, и мы, собственно, с ней согласились, а наши слушатели ее поддержали. Это во-первых. А во-вторых, это то, что она вольно или невольно перекликается с очень хорошо знакомым нам с Александром сюжетом. Речь идет о том, что мы достаточно хорошо знаем нашего товарища Юрия Мухина, который долгое время был лидером армии «Воли народа», такой организации, которая впоследствии была запрещена как экстремистская. И, собственно, именно за то, что она предлагала внести поправку в Конституцию России, по ходу которой правление всех, и в частности президента, должно было оцениваться именно с этой точки зрения, каковы результаты этого правления, являются ли они героями или врагами. И за это дело АВН была, с одной стороны, запрещена как экстремистская организация, а после того, как ее знамя подхватило ИГПР ЗОВ. ИГПР – это инициативная группа по референдуму. В результате это все закончилось судебным процессом. И четверо самых активных участников этой группы за то, что они хотели провести или собирались провести референдум на эту тему, получили реальные сроки. Я имею в виду Юрия Мухина и наших товарищей Барабаша, Парфенова и Соколова. Поэтому, исходя вот из этих таких вводных, я считаю, что наша сегодняшняя дискуссия, она, во-первых, является нашим собственным обменом мнениями. Мы не призываем к референдуму и, соответственно, не подпадаем ни под какое понятие той экстремистской деятельности, которая уже успела несколько раз наше правосудие озадачиться. Вот. Ну, а что касается самой темы, то это наше личное мнение, и мы, в общем, имеем право их выражать. Слава богу, нам Конституция России это пока еще позволяет. Ну, что касается же самой темы, я хотел первое слово предоставить тебе, Евгений, потому что полагаю, что вот в этой дискуссии ты как бы должен защищать позицию героя, мне так кажется. Вот. Поэтому разумнее начать именно с этого.
Так, ну тогда я хотел бы отреагировать на вступление, потому что мы уже в прошлый раз это обсуждали. В судебном решении ничего про референдум не сказано. В судебном решении сказано, речь идет об экстремизме, то есть о действиях, направленных в нарушение законодательства, и в том числе законодательства о проведении, кстати, референдума. Потому что слово «референдум» – это есть даже на этот счет целый закон. И там прописано, как проводить референдум, кому проводить референдум, как его организовывать. И поэтому в референдуме ничего экстремистского нет. Это законодательная процедура, когда народ Российской Федерации имеет, как народ, то есть как избиратели, все вместе имеют возможность повлиять на решение, просто принять решение, обязательное для других властей, в соответствии с прямым действием так называемой Конституции. Поэтому тут надо говорить четко, да, что наказание было не за референдум, а за что-то другое. За что? Пусть наши зрители посмотрят. Это первое. Второе. Ну, например, сегодня только Володин Вячеслав Викторович на встрече с президентом поднял вопрос конституционной реформы. То есть и в конституционной реформе тоже ничего такого особенного нет. И действительно мы живем по конституции, по которым ну, мы прямо говорим, что это оккупационная, внешнеуправляемая вертикаль власти, завязанная на Соединенные Штаты Америки через 15-ю, через 17-ю статью и через многие другие. Просто эти статьи как бы ключевые с точки зрения вертикали власти. Они прямо отсылают на власть над Российской Федерацией, которая является властью властей. Как в свое время Политбюро ЦК КПСС было властью властей. Так вот, у нас власть властей по 15 статье – это иностранные специализированные учреждения, подчиненные Соединенным Штатам Америки. Они определяют смысл наших законов, деятельность наших властей, так прямо и написано, законодательные, исполнительные, судебные и так далее. И, собственно, определяет государственный курс Российской Федерации. И этот государственный курс ведет нас, очевидно, на камни. И за 25 лет он уже привел к обнищанию страны в 14 раз в мировом измерении. То есть наш ВВП упал в 14 раз, то есть общий котел нации. И каждый год это продолжается падение. И будет продолжаться, пока народ России своим решением не поменяет свое же решение 93-го года. Потому что кроме народа, это решение, принятое им, народом, поменять никто не сможет. Ну, это вот к этим частям. Теперь о сути сегодняшнего вопроса. У нас два президента. На самом деле, один президент – это конституционная
хорошо
должность.
Еще не, хорошо еще не 12.
Это конституционная должность по линии, да, действия. Это конституционная должность, предусмотренная Конституцией, которая органом власти не является. Потому что по Конституции у нас законодательная, исполнительная, судебная власти. Президент властью не является. И все его прописанные в Конституции полномочия – в исполнение решений властей. Ну, например, законодательной. А не самостоятельное принятие решений. Это исполнительная структура, представитель, плюс представительская. Поэтому у меня вопрос, наверное, будет по ходу передачи. Хорошо ли президент исполняет свою представительскую функцию? Летает по всему миру. Явно его уважают все лидеры всех стран. Боятся. То есть замена его как представительской функции явно ухудшит нашу позицию. Вряд ли, ну посмотрите, там, сравните его с Макроном, с Меркель, с Трампом, в конце концов, с Обамой.
С уважением, он как-то плоховато все.
Сильнее выглядит. Он сильнее выглядит. Он, его все боятся, его постоянно публикуют.
Как, сильнее всех выглядит первый, саудовский как, этот Салман. Так сказать. Он может порезать на части прямо в своем посольстве.
Ну, то есть, грубо говоря, вряд ли вы найдете лучше эту функцию. Есть вторая функция, о которой все как бы намекают. Вторая функция – это не президент, а влиятельный человек. То есть человек, который сумел выстроить систему работы в государстве таким образом, что имеет возможность повлиять на то, на чем изначально, как президент, влиял, не имел бы права повлиять. Ну, например, на парламент. Как он выстроил систему влияния на парламент? Он обратился к народу и попросил поддержать его партию. Народ поддержал его партию, партия ему стала обязана, и у него появилось влияние на Володина и на
парламент. Народ?
Понимаете, Саш, да? Саш, ну, пожалуйста. То же самое, такая же история с правительством. Дмитрий Анатольевич Медведев был проведен по процедурам как помощник президента. То есть давний его знакомый, согласно играть его по его правилам. И, кстати, здесь слабости Медведева, скорее его сила. Потому что слабости Медведева позволяют выстроить систему взаимодействия, при котором президент является главным. Хотя по Конституции так не прописано. По Конституции Медведев возглавляет орган власти, а президент органом власти не является. Ну и так далее. То есть его тоже с Центральным банком. То есть вся его система – это система влияния. Что из этого означает? Это означает две вещи. Во-первых, любой человек, который его заменяет, совершенно не обязательно эту систему влияния выстроит. Потому что ее надо выстроить. А не у каждого получится. Да и выстраивал он ее лет 15. То есть это первый момент. Второй момент. Эта система влияния позволяет ему предлагать решение проблемы, которая не может решить, например, президент по определению. Вот пример президента – это вот рядом с нами Дадон в Молдове. Его просто уже пятый раз, по-моему, только за этот год отстраняют, чтобы на две недели, чтобы за него подписать бумаги, которые он обязан подписать, но которые он не хочет подписать. А тоже абсолютно такие же полномочия у Конституции, по нашей, у президента. Но Владимир Владимирович сумел выстроить вот эту систему влияния. Для чего он это выстроил? Для решения двух проблем. Первое – восстановление суверенитета. Обратите внимание, именно он разработал теорию борьбы с однополярным миром. Именно он, пользуясь своими представительскими функциями, организовал мировую борьбу с однополярным миром Вашингтона, который является нашим начальником, но и нашим врагом. И для того, чтобы его свалить, необходимо союз других стран, которые не хотят бегать под Вашингтоном. Там, Китая, Индия. И Владимир Владимирович это организовал, пользуясь своим авторитетом и умением представительского характера. Кроме того, именно он заложил внутри страны предложение, каким образом ситуацию поменять в экономике, в политике. Ну, например, по-моему, Козе понятно, как решить проблему в экономике. Он об этом говорил подробно в майских указах, в послании 2012 года, в последних майских указах, где он предложил просто удвоить ВВП страны, переместить экономику.
Точно. Надо утроить.
Нет, он предложил удвоить. И это абсолютно реально.
Я предлагаю утроить, если так мериться.
Я понимаю, можно и утроить, но для утроения должны быть, как бы сказать, обоснования. Вот для удвоения у меня обоснование есть, я могу его с вами обсудить. И у него есть, он это говорил. Другое дело, что понятно, как человек влиятельный. В общем,
ваша фантазия на двойке как-то ограничена. Я вообще в 4 раза предлагаю, еще круче.
Человек влиятельный, но не орган власти, реализовать эту задачу он, конечно, не может по определению, в принципе.
Кстати, это точно.
На этот счет, к вашему вопросу, мне понравилась, вот была дискуссия 2 недели назад, «Россия зовет», и там Кудрин при Путине сказал, ну вот указы президента не выполняются. И я бы показал, что один там какие-то пункты выполнены на 4%, какие-то там еще вообще не выполнены и так далее. На что президент сказал? Ну, я не могу наказывать, он там как бы полушутка, я не могу наказывать непричастных. То есть и не должны выполняться, понимаете? Потому что предложение влиятельного человека не есть предложение или указание органа власти. Вот если мы ему дадим полномочия, что НОД предлагает, тогда его указы будут обязательны, и мы удвоим ВВП. Технологии он рассказал, как пример. То есть, если вы спрашиваете, то я вам скажу так. Сегодня Владимир Путин незаменим как спаситель страны. То есть, человек, который может организовать национально-освободительный процесс.
Вот у нас была задача, поставлена тема «Герой или враг?». Вот вы геройство его в чем, собственно, находите, если можете так структурировать этот ответ?
Он, в чем он герой? Объясняю. Он две должности. Вот вторая должность героическая. Первая должность – президент. Он тянет лямку и квалифицированно. А вторая должность – он национальный лидер, реформатор, преобразователь, вождь. Вот в этом его геройство. То есть он предлагает поменять систему в принципе. Другое дело, что у него нет необходимой поддержки, в том числе народа, для того, чтобы систему поменять. Но не все вожди мгновенно решают задачи. Иногда им приходится бороться много лет. Вот в данном случае бороться много лет в полном объеме относится к России.
Угу. То есть, находясь вот на своей должности, он проявляет героизм в том, что он завоевал авторитет. Я просто пытаюсь как-то суммировать, да, ваш ответ. Завоевал авторитет, и таким образом в этом состоит его геройство, что, несмотря на отсутствие у него конституционных полномочий что-либо сделать, он, тем не менее, сумел поставить себя как лидер страны. Да? Вот я правильно вас понял?
Вы меня не поняли. Он герой не потому, что президент, а потому, что реформатор-вождь. То есть он предлагает как личность стране восстановить свободу и независимость Отечества. Он, он как президент на это не имеет права, у него нет полномочий. Но как личность, грубо говоря, лидеры этого процесса бывают же не обязательно первые лица. Они бывают там Гарибальди, например, он не первое лицо.
Валер, я предлагаю как-то регламент соблюдать, потому что уже 16 минут прошло из нашей дискуссии.
Он именно вождь-реформатор.
Насчет вождя реформатора 16 минут.
Не является как бы обеспечением этого процесса. Он был и председателем правительства, выступал с теми же идеями.
Понятно. Евгений, вы высказались. Да, давайте действительно Саше дадим ему слово, потому что надо какую-то пропорцию соблюдать высказывания. Пожалуйста, Саша.
В соответствии с заданной темой я могу твердо сказать, что он враг.
Америки. Враг, так сказать. И оккупант,
враг, согласен. Враг народа. Я про Америку это вам лучше знать, так сказать, я не знаю. Он враг народа, так сказать, собственного. И, так сказать, свои диктаторские полномочия, на которые он имеет на протяжении уже почти 20 лет, он использует исключительно для...
Он не власть, он вообще не орган власти. Чего вы обманываете
он людей? Он использует свои чрезвычайные полномочия исключительно для того, чтобы нанести урон населению. Это мы видим каждый день на своей шкуре. Каждый день ваша Государственная Дума с вашим участием принимает абсолютно дурацкие законы. За последний год единственный закон, который был как-то в пользу народа, был закон о валежнике, о том, что имеют право собирать его. Все. Все остальное это, так сказать, идет в ущерб населению. Уж а какие у вас там причем? Командиры, так сказать, в Лондоне, в Вашингтоне, в Кремле, это нас мало интересует. Реально ваши действия, так сказать, такие. Возвращаясь так, немножко, так, немножко назад,
вот, сказать, вот вы меня в трамвае нас... обсчитали в прошлом году. Путин виноват.
Давайте Евгений, вы 16 минут высказывались, так сказать, про то, какой он герой, а я утверждаю, что он враженый, гаденыш. Я это сумею доказать. Значит, возвращаясь, так сказать, так как у меня лимит времени очень большой, так сказать, получился, поэтому я изложу, так сказать, о том, что мы беседовали в прошлый раз. Вы говорили о том, что олигархи получают полномочия из Лондона. Я провел справку абсолютно точную о том, какие полномочия, кто когда чего получил. Значит, тех людей, которых я лично знаю и с которыми удалось созвониться и получить информацию из прямых рук. Это Дерипаска, Березовский, покойный, с него не удалось ничего получить, естественно. Фридман, Гусинский, Евтушенков, Сечин, Костин и Абрамович. Значит, все они имеют источники существования. Значит, Дерипаска – Ельцин, Березовский – Ельцин, Фридман – Ельцин, Гусинский – Ельцин-Лужков, Евтушенков – Лужков, Сечин – Путин, Костин – Путин, Абрамович – Ельцин-Путин. Значит, по кредитам, которые получены в Лондоне, ни один из них в Лондоне кредитов не получил. Это я ответственно заявляю. Что касается IPO, значит, из всей этой компании, из 8 человек, IPO провели, так сказать, Сечин и Костин. Провели их в Москве, а вовсе не в Лондоне. Так что поздравляю вас, соврамши, 21 раз. Вру, 24 раза. 24 раза, так сказать, вы ввели в заблуждение наших слушателей о том, кто и когда получал кредиты и проводил IPO, чем обогащался. Это на тему о предыдущей передаче. Теперь про Путина. Значит, 20 лет он находится во власти, если учесть, так сказать, тот период, когда он был исполняющий обязанности премьер-министра и премьер-министром, и исполняющий обязанности президента и так далее. За все это время он довел страну до ручки окончательно. И в плане демократии, и в плане судебной системы, и в плане контроля над Центробанком, и в плане законотворческой деятельности, которая превратилась в придаток исполнительной власти и только благодаря командам, так и сверху, выполняет какие-то указания по этой части. Значит, поэтому испортил отношения со всем миром практически. У нас союзников не осталось. Я не знаю, о чем вы говорите, о каких личных отношениях. Личные отношения у него хуже, чем у кого-либо. Даже алкоголик Ельцин и тот так и пользовался большим уважением, по крайней мере, пониманием того, что он делал. Это я без одобрения к нему произношу. Все остальные деяния, связанные с экономикой, с обороноспособностью страны, все доведено до полного предела. Поэтому, так сказать, на мой взгляд, он враг населения страны. Он гадина. И подлежит, так сказать, полное осуждение со стороны, так сказать, населения, так сказать, так, как он того заслуживает. Спасибо.
Так, ну, позвольте мне тоже высказаться. Я как бы не хотел оценочные суждения какие-то сразу же употреблять. Я просто хотел бы напомнить некую фактуру, которая способствовала, во-первых, самому призванию Путина на этот пост, и, во-вторых, тому, что он с этим сделал. Я напомню, в частности, что он оказался на посту сменщика Ельцина отнюдь не случайно, а в силу совершенно конкретных обстоятельств. Дело в том, что когда Ельцин в свое время стремился заручиться западной поддержкой перед тем, как расстрелять собственный парламент, это, в общем-то, по всем международным меркам действие достаточно жесткое, тем более, что никто в мире не отрицал, что российский парламент был избран совершенно демократическим путем и так далее. Он с этой целью понимал, что одних уговоров мало, и поэтому он забросил такую наживку, которую Соединенные Штаты, как основной ценитель демократии, не могли не проглотить. Он предложил им подписать договор с НВ-2, причем в той самой версии, которую Соединенные Штаты в свое время выдвигали в Женеве, но так и не получили сначала не советского одобрения, а потом российского. Суть стояла в двух словах в том, что в плане ограничения стратегических вооружений, вернее не ограничения, а сокращения стратегических вооружений, речь шла о том, что Соединенные Штаты соответствующее количество своих ракет и боеголовок, грубо говоря, снимают с дежурства и кладут на склады, а российская сторона должна не только самые мощные свои ракеты, которые наибольшую угрозу представляли для Соединенных Штатов, пресловутая «Сатана» или «Воевода» по нашей классификации, должны их не только физически уничтожить, то есть распилить, причем под контролем американских инструкторов, но и более того еще взорвать и шахты, в которых они находятся. А надо сказать, что шахтный комплекс — это вещь едва ли не более дорогая, чем сама ракета, потому что, естественно, его можно модернизировать, в него можно ставить новую, так сказать, боеголовку, новую ракету и так далее. Так вот, когда Ельцин подписал этот договор, то, безусловно, ему была обеспечена в его государственном перевороте международная поддержка, что, собственно, Соединенные Штаты и сразу же проявили. Я сам был участником, так сказать, жертвой, если угодно, этого государственного переворота, потому что я находился в Белом доме как раз в тот момент, когда он происходил. Я видел все, что там происходило собственными глазами, и понимал, что американская поддержка, это были не пустые слова, а совершенно конкретные действия, да, вплоть до пулеметов, установленных на крыше американского посольства, которые обстреливали Верховный Совет СССР, Российской Федерации. Но когда это все произошло, то Ельцин все-таки, хоть он был и пропитой, но политик, он понимал, что если он действительно осуществит то, что он подписал, то с ним в дальнейшем в мире никто считаться не будет, потому что то, что осталось от него как багаж Советского Союза, это, по сути дела, единственный его козырь на фоне тотального экономического разрушения державы, которое он же и его соратники провели буквально в течение первых же лет демократического, так сказать, правления. И поэтому он провернул нехитрый трюк. Подписав договор, он, тем не менее, позволил избраться Государственной Думе в оппозиционном виде. Вначале в ней была самая крупная фракция ЛДПР, потом коммунисты, потом еще кто-то. Ну, короче говоря, Государственная Дума все время была в таком составе, в котором она ратифицировать этот самый договор категорически отказывалась. И поэтому Ельцин на этом месте разводил руками и говорил, ну вот видите, я, как говорится, всем желанием бы рад, да вот Дума не позволяет. Поэтому, когда речь зашла о его преемнике, а эта кандидатура этого преемника обсуждалась с Вашингтоном, и это сейчас уже известно, очевидно, это, об этом открыто говорят, то перед этим преемником поставили конкретную задачу. То есть, во-первых, он должен выполнить ельцинские обязательства и ратифицировать этот договор, а во-вторых, таки начать его реально исполнять. И это то, что, собственно, Путин сделал, когда он заступил на пост президента. Во-первых, те же самые выборы, которые происходили при Ельцине, и точно так же фальсифицировались в 90-е годы, они были на сей раз фальсифицированы по-настоящему. То есть Государственная Дума получила правительственное большинство, Единая Россия получила конституционное большинство, она могла принять любые законы. И первая инициатива, с которой Путин вошел в эту Единую Россию, это была ратификация этого самого договора. Он, естественно, и был ратифицирован. Но этого было мало. Потому что ратифицировать это одно, а второе дело исполнять. Исполнять его начали немедленно. То есть немедленно, начиная с 2000 года, под контролем американских инструкторов. Это, кстати, у нас даже демонстрировалось по телевидению с какой-то иезуитской гордостью. Эти самые ракеты вытаскивались из шахт, распиливались, взрывались шахты. И причем это делалось не где попало, а именно в центральной части страны. То есть той, которая была наименее уязвима с точки зрения уже известной тогда американской противоракетной оборонной инициативы. Она предполагала сбивание ракет над территорией потенциального противника. Естественно, над серединой территории России, учитывая ее размеры, ей это было сделать наиболее трудно. Вот именно там эти ракеты и уничтожались. Когда это уничтожение уже достигло определенного предела, стало возможным выйти из договора по ракетам, по противоракетной обороне, что, собственно, Штатами в 2002 году, и отсюда покатилась дальше кривая, так сказать, гонки вооружений, которая была уже не в нашу пользу, потому что все основные вот эти вот потенциалы ракетные, не полностью, но в значительной части, были уничтожены не при непосредственном содействии Путина, при непосредственном содействии, его непосредственном участии, его непосредственной руководящей и возглавляющей роли. Значит, слушатели имеют возможность сами оценить, как это расценивать его, как геройство или как вражеское действие. Я пропускаю на этом месте множество прочих мелких на этом фоне обстоятельств. То, как закрытие нашей военной базы в Лурдосе, которую мы сейчас пытаемся восстановить, закрытие нашей морской базы в Камране, которую вьетнамцы нам предоставляли, кстати, не за деньги, а совершенно бесплатно. Потому что мы просто приняли активное участие в вот этой вот вьетнамской войне с Соединенными Штатами и так далее, и так далее. Лишение массы стратегических преимуществ. Ну, в качестве такого комического штриха могу привести, например, затопление станции «Мир». Если вы помните, перед тем, как международная вот эта вот станция начала действовать, вначале была утоплена непосредственно российская станция «Мир». И вот комедия состояла в том, что перед тем, как ее утопить, а это тоже было американское требование, Путин съездил специально в Корею. Южная Корея к тому моменту накопила достаточно большое количество долга России. И, грубо говоря, Путин предложил продать ей вот эту вот нашу станцию «Мир» за 2 миллиарда долларов. И таким образом погасить долг. Станция стоила, очевидно, больше. Но Корея это же оккупированная Соединенными Штатами территория, как бы она ни считалась независимой. Значит, в конечном итоге корейцы от этого отказались, станция «Мир» была назначена затоплению, и уже когда оно должно было состояться практически, к нам приехал президент Ирана Рафсанджани с простым предложением. 3 миллиарда долларов мы вам даем, просто для того, чтобы не топить станцию «Мир». Мы будем ее эксплуатировать совместно с российским экипажем. Ну, 3 миллиарда долларов – это весомая сумма, но Вашингтонский обком – это значит больше. Станция «Мир» в итоге была затоплена. Из таких эпизодов строится очень много. Таких эпизодов очень много. Хочу рассказать лишь о самом последнем. Это 2014 год. Вот как раз то, что произошло с Украиной. Фактически Путин допустил создание на Украине марионеточного проамериканского правительства. Он мог это предотвратить. Более того, было решение Совета Федерации, которое разрешало ему использовать войска за границей Российской Федерации. Была непосредственная просьба президента Януковича, который был законным президентом на тот момент и находился на российской территории, и просил ввести эти войска и навести порядок на Украине. И была реально возможность это совершить. У меня были конкретные люди на Украине, наши соратники, которые говорили, что вся Украина жила вот в ощущении того, что к 9 мая 2014 года российские войска будут в Киеве, если не во Львове. Всего этого могло быть, но не произошло. В результате мы получили затяжной конфликт, который стоит нам миллиарды. И это бессмысленно скрывать. Это миллиарды и на поддержку Крыма, и на поддержку Донецкой республики, и на поддержку, так сказать, противодействия разного рода провокациям, которые делаются и будут еще делаться, на противодействие тем самым санкциям, которые войди мы в Украину, не войди в Украину, однозначно были бы против нас введены, и они введены и в полном объеме. И все это крупнейший геополитический просчет, который ложится лично на Путина. Это не на какого-то его советника, там, Совет Безопасности и там, прочее. Это его функция как верховного главнокомандующего. Именно он это допустил. И именно это в результате мы сейчас имеем как крупнейший кризис, в котором участвует Россия, с совершенно неясным исходом и неясными перспективами его решения. Ибо понятно, что могут произойти выборы на Украине, могут сменить Порошенко, но марионеточный режим как суть останется. Понимаете, у него могут быть другие руководители, но как марионеточная структура он будет, тем не менее, существовать. И с этой проблемой России предстоит дальше жить, бороться, находить какие-то решения, и все это на личной ответственности Путина. Вот я считаю, что по сумме всего того, что он сотворил за эти годы своего правления, ну, называть его героем как-то язык не поворачивается. Я не знаю, надо ли его называть в этой связи врагом. Делал ли он это в силу собственной политической безграмотности, то есть не дотягивающей до уровня вождя. Он стоит на месте вождя, это да, но вождем как таковым не является, просто потому что он не может осуществлять эту функцию. Ну, не Сталин он, не Муссолини, там, не Гитлер, никто угодно. Ни, человек не того масштаба, ни Черчилль, ни Рузвельт. Вот гораздо меньше. Как говорили в мое время, труба пониже и дым пожиже. Но он на этой функции стоит и объективно своим существованием, занимая то место, которое должен был бы занять реальный вождь нации, он оказывает ей, ну, медвежью или, если угодно, вражескую услугу. Вот такое вот мое резюме на его действия. Так, пожалуйста, кто хочет еще высказаться?
Да, очень я хотел бы отреагировать на вот второе высказывание, но я вам честно скажу, это высказывание полного идиота, который даже не сослался ни на один документ. Мнение у него. Он позвонил Сечину и позвонил Костину. Сечин, Костин олигархами не являются вообще. Они просто богатые люди. Это в лучшем случае. Олигарх – это владелец имущества. Имущество все закреплено в Англии. И определяется, регулируется нормативными актами английскими нормативными актами, американскими. И, соответственно, такого, все вот эти люди, они имущество получают оттуда. Давайте, и, кстати, потому что я поговорил, смешно. Я вот входил в комиссию, 750 миллиардов долларов официально признанный долг вот этих господ Абрамовича и всех олигархов перед Соединенными Штатами Америки и Англии. 750 миллиардов.
Фирма Абрамовича, как называется?
На момент 2014 года.
Фирма Абрамовича называется как?
На момент 2014 года.
Фирма это Абрамовича называется как?
Суммарный долг олигарха, работающих на территории России.
Назовите юрлицо Абрамовича. Поэтому вы знаете что-то или нет? Или только фамилию знаете?
Я привык как людям говорить правду. Если вы дурак, то вы лапшу вешаете.
Как называется
это первое.
Фирма?
Второе.
Не, ну вы ответьте, как называется фирма Абрамовича?
Что касается там таких синтеций, типа судебную систему создал. Системную систему создал в Российской Федерации Пол Вульфовиц, бывший замминистра обороны США, который приехал
Евгений
в Россию с
грантом. Евгений, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Я вас умоляю. Как называется юридическое лицо, которое представляет Абрамовича?
Вроде молчал, да? Никого не перебивал, молчал. Продолжаю. Ну, по второй
как
части,
называется? Которая... Вы уверенно говорите про Абрамовича. Юрлицо какое?
Пожалуйста, давайте
по второй части. Он еще церковь развалил.
Ну что, вранье. Если человек не знает, как называется юридическое лицо, которое представляет Абрамовича. О чем мы говорим? На ком висит долг? Он не знает ничего, в принципе.
Заседание ведут, я могу продолжать?
Да пожалуйста. Назовите юрлицо Абрамовича.
Коллеги, там, вот этот идиот все время меня пытается что-то лапшу
вешать. Прошу вас, коллеги, я не продолжаю, да. Значит, и не наклеить друг на друга какие-то...
По поводу вашего высказывания.
Вот идиотом, я-то знаю, как называется юрлицо. Оно называется Милхаус Кэпитал, для просвещения, для вашего. Никакого долга у него нет.
Могу продолжать? Я могу или нет?
Легко.
Пожалуйста, ради бога, не надо схватываться в перепалку.
Я продолжаю. Значит, по поводу вашего перечисления, ну, укрупненно скажем, как все плохо. Так я согласен. Так а также плохо было с точки зрения немцев в Германии в 1945 году. Демонтировали все военные установки. Вывозилось военное имущество Жуковым. Жуковым вывозилось. Вывозилось все. Военные заводы. Вон в Подмосковье стоят до сих пор заводы, вывезенные из Германии вместе с рабочими. Конечно, Советский Союз потерпел
поражение в войне США. До сих пор.
Естественно, начался вывоз и демонтаж всего военного оборудования, и не только военного. В результате экономика Советского Союза и Российской Федерации, как большей его части, упала в 14 раз. Так это не решение Путина, которого тогда вообще не было даже. Это решение оккупантов. И вы, в принципе, с одной стороны, вы вроде говорите об этом же, но при этом почему-то считаете, что с какой стати, что эти решения принимал Путин? Я вам зачитываю Конституцию. Тут сказано, вот, пожалуйста, статья 10. Государственная власть делится законодательную, исполнительную, судебную. Пожалуйста, статья 3, пункт 4. Никто не может присвоить власть Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по закону. То есть процессы были, о которых вы говорите, но Путин к ним никакого отношения не имеет. Вообще. Но он эти процессы определил и дальше, как лидер партизанского отряда, создал технологию решения проблем. Другое дело, что за этими процессами стоит капитуляция советского народа, который отказался от Отечества. Я был тогда в советской армии в 91-м году, и я с оружием в руках был в ней. И были выведены танки советским правительством. И на эти танки... Народ набросился, как голодные на неизвестную кого. А вот в поддержку танков никого не было. То есть было сформировано общественное мнение о капитуляции и предательстве Отечества. И на этом общественном мнении стоит сегодня Россия. Вы говорите там про Украину. Правильно говорите. Потому что сама по себе система работы с Украиной, Россия поставлена в абсолютный тупик. Не нами, а вот этой вертикалью, признанной народом власти. Конституционной власти Соединенных Штатов Америки на территории России. Все, что сделал молодец Путин, он начал восстанавливать Советский Союз, взял Крым. Восстанавливать. Но восстановление возможно только после победы национально-освободительного движения. То есть самого Путина. Когда он сможет реализовать свои идеи по восстановлению отсоединения от Соединенных Штатов Америки. Разрушение однополярного мира. Напоминаю, согласно словам Путина, однополярный мир – это один центр власти, Вашингтон. Один центр принятия решений, Вашингтон, для России. Это говорит человек, который изучил вопрос, и дальше он всю свою жизнь посвятил борьбе с этим. Другое дело, что, еще раз говорю, на его стороне нету сил. Народ не поддерживает восстановление Отечества, не хочет этого, потому что народ принял решение его разрушить. И изменения своего подхода у народа нет. Всякие идиоты и дураки, типа вот этой в синей рубашке, всячески препятствуют. То ли потому, что они американские выкормыши, то ли просто придурки. Я не знаю, по каким причинам. Но это проблема. Это проблема, которую необходимо преодолевать. В этом это проблема. Ее надо решать. И эту проблему надо решать. Для этого нужно тяжело вести борьбу. А чтобы ее вести, нужно объединитель. Это объединитель Путин. Потому что он разработал технологию. Вот этот выкормыш американский никакой технологии не разработал. А Путин хорошо разработал технологию освобождения от оккупации. Но она тяжелая, долгая, но других вариантов нету.
Саш, пожалуйста.
Как американский выкормыш и идиот? Утверждаю следующее. Я много знаю. Если я утверждаю что-то, если я утверждаю, что Абрамович владелец конкретной организации, я отвечаю за свои слова. А такое впечатление, что Евгений, так сказать, из «Единой России», естественно, ни за что не отвечает, что он произносит.
Обеспечен своим бизнесом в английских судах. Вы еще не в курсе, что он там обеспечен? Вы не
можете. Помолчи, Христа ради, так сказать. Когда умный человек разговаривает, надо немножко помолчать. Это не страшно. Это не страшно.
Какой умный?
Ты успеешь написать, книгу, так сказать, в стиле записок сумасшедшего. Все, не пишу, все получается король испанский.
Вы американский выкормыш, начхать на вас, с вашим мнением. Надо, чтобы полномочия были у Путина, чтобы он сумел подавить вот таких выкормышей. Понимаете, их знаете, сколько расплодилось с 91 года?
Нас много на каждом километре, здесь и по всему миру. И более того, мы правы.
С вами, вот вы не препятствуете восстановлению нормальной жизни. Вы препятствуете. То ли потому, что вы идиот, то ли потому, что враг. Я не знаю.
Я препятствую, я враг. Я совсем соглашаюсь.
Вы не один только.
У вас таких идиотов много. Александр высказаться, но так же нельзя. Пожалуйста, Саш.
Нас идиотов много. Мы живем в этой стране. И, так сказать, мы имеем свою точку зрения, так сказать, и она отличается от точки зрения посетителей палаты номер 6. Поэтому, так сказать, в нашем воззрении, еще раз повторяю, Путин – это враг. Он наносит урон стране своими действиями. И мы свои слова подтверждаем, так сказать, детально. Если мы что-то знаем, мы говорим. Если, так сказать, я не знаю, какие у вас области технологий. У меня в области технологий много наблюдений. Я, в отличие от вас, так и предметно поработал как геофизик в своей жизни 13 лет. И мне не стыдно за один объект, который я сработал в своей жизни, прежде чем в политику пошел. А вы просто балабоны сумасшедшие, поэтому что с вас брать? Значит, поэтому, так сказать, утверждаю следующее. За все слова, которые я здесь произнес о, так сказать, юридических лицах, о людях, которые получили, незаконно получили деньги, олигархи, они незаконно получили, я с этим согласен, никакое отношение Великобритания не имеет, и это доказано, доказано фактами. Значит, все, что касается, так сказать, нынешнего спора о том, какой урон нанес Путин стране, он виден. Он отчетливо виден в цифрах Роскомстата, даже так, те, которые существуют сейчас. Он отчетливо виден в той жизни, которую мы
имеем. Из-за идиотов. Оккупанты давят нашу страну. Они уничтожают. Их задача уничтожить наше отечество. Вместе с вами. Потому что вы идиот. Это проблема. Проблема в вас.
Мы большинство, и победа будет за нами. Потому что, так сказать, у нас есть интересы, которые вы и ваши прихлебатели, так сказать, из «Единой России», так сказать, вы урон с нам нанести не сможете, потому что вас, к счастью, меньшинство.
Так,
сторонников отечества меньшинство, а идиотов и врагов большинство. В этом и проблема.
Поэтому вот такой вот свалки, надо говорить в другом месте. Может быть, у Соловьева, может, у Киселева, там как-то обливаться водой, лимонным соком, там еще чего-то таким оживляжем произвести. Мы не это место. Мы все-таки не Государственная Дума, мы место для дискуссии. Да? Значит, поэтому давайте тогда, если мы по основному...
Мое мнение, что Абрамович не такой. Да начать на ваше мнение, потому что вы идиот.
Не надо постоянно перебивать. Пожалуйста, Евгений, вам дают высказаться. И когда вы высказываетесь, вас никто не перебивает. Дайте и другим тоже высказаться, и тоже вас никого не перебивайте. Нормальная форма дискуссии. Даже если вы с чем-то не согласны.
Совсем согласны. Это проблема. Идиоты – это проблема. Вот мы работаем 6 лет уже, штабы. Главная проблема – это большое количество идиотов.
Надо называть всех идиотами, просто потому что они не согласны с вашей точки зрения. Может быть, они идиоты, а может быть, вы. Понимаете, это, так сказать, это вопрос уже взгляда.
История, где прописано, как решать проблемы. Национальное освободительное движение – это форма освобождения от оккупации. Оккупация есть, от нее надо освобождаться. Для этого есть национальная строительная жизнь. Технология.
Я предлагаю перейти к вопросам. Тогда каждый может ответить на него, тоже не перебивая друг друга, желательно. Так, примат международного права, но это договоры, которые подписал Путин и ратифицировала Единая Россия в Думе. Нафига Путин подписывает, а Единая Россия утверждает то, что невыгодно? Так, пожалуйста, кто хочет ответить?
Саша, я считаю, что они подписывают вполне сознательно и ратифицируют тоже вполне сознательно. Потому что, так сказать, тот урон, который они наносят стране, так сказать, он носит весьма значительный характер. Они все это делают исключительно из своих личных побуждений, так сказать, личных корыстных интересов, которые никоим образом не соответствуют ни населению, ни отечеству, как в том высокопарном виде, о котором здесь формулировалось.
Вот, кстати, очень хороший вопрос, четко подчеркивающий проблему. Проблема в идиотах. Идиот задал, идиот ответил. Проблема не в договорах. В Конституции сказано: общепризнанные принципы и нормы международного права, статья 15, пункт 4. А дальше идет: международные договора и другие обстоятельства являются составной частью правовой системы. К договорам претензий нет.
Нет, а их, а их должна ратифицировать Дума. Я это говорю потому, что следующий
вопрос... Вы меня выслушаете, да?
Нет, просто я вам сразу задаю вопрос, который напрямую
следует... Я отвечаю на вопрос. Договора, претензии... Вы слушать меня будете?
Проголосовал лично Федоров.
Вот. Вы меня будете слушать, нет?
Да.
К договорам я... претензий нет. Договора сами ратифицируются законом о договорах. Претензии к законам. Ну, послушайте. Претензии к законам. Зачитываю Конституцию. Общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы. Что это означает? Зачитываю вам постановление Верховного суда, действующее, под угрозой правосудия написано, то есть посадят в тюрьму, если кто-то неправильно его прочитает, о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права, номер 5 2003 года, постановление международного права, согласно Конституции 4, является частью правовой системы, что означает, что они общепризнанные принципы и нормы, а не договора, определяют смысл содержания применения законов, деятельность властей. Эти принципы кто вырабатывает? Не договора, а их вырабатывают специализированные международные учреждения, как ООН, так и не ООН. То есть МВФ, который относится к этим учреждениям, вырабатывает принципы не потому, что мы договор с ней подписали, а потому что по нашей Конституции для нас это начальство, которое по российской Конституции определяет смыслы и содержание применения наших законов. Договора расторгнуть можно. А общепризнанные принципы и документы нельзя. Что? Разницу понимаете?
Общепринятая норма, а что нет? Это же вы определяете как законодатель, что
является общепринятой нормой, а что нет. Я вам читаю еще раз постановление. Ну послушайте, постановление Верховного суда. Не законодатель, тут законодателей нет. Тут сказано, что принципы, смысл содержания законов определяют принципы, вырабатываемые специализированными учреждениями за границей, где нет ни одного депутата, ни одного дипломата из России. Это просто начальство. Как начальство для Тамбова, Москва, так для Москвы начальство, Вашингтон. Это написано в Российской Конституции.
И определил так российский народ. В Конституции написано, что начальством являются люди в синих рубашках, такие как я.
Так, Евгений, вот вам конкретный вопрос. Я еще раз его прочту, потому что он относится именно к вам. За ратификацию какого количества невыгодных России договоров проголосовал лично Федоров?
Я не знаю, потому что договора определяют, как и законы, общее количество законов России 4000 действуют, определяют так называемый курс. Так вот, за смысл содержания и применения законов, то есть за курс отвечают Соединенные Штаты Америки в России. Так же, как Советский Союз отвечал за курс в ГДР, или в Польше, или в Чехословакии. То есть курс — это вся совокупность юридических актов, которые описывают движение и формирование правовой системы страны. В Российской Федерации, согласно 13-му статье, запрещена идеология. То есть запрещено выработка своего курса. Это означает, что хороший
правильно.
Умный, глупый, у него нет, как и у Путина, права вырабатывать курс в Российской Федерации. Его задача — исполнять в области нормотворчества, то есть законов, принимать законы, как в Конституции написано. Депутаты принимают законы, не разрабатывают, принимают. То есть принимают законы, выработанные в соответствии с курсом, согласно 15 статье Конституции, иностранными специализированными учреждениями. Именно поэтому произошло 14-кратное падение экономики, я экономикой занимаюсь, и те проблемы, о которых вы сказали. Потому что сами договора есть законы, То есть договор от закона не отличается. Он принимается законом. А законы, их смысл определяют Соединенные Штаты Америки в России. Понимаете?
Саш, пожалуйста, ты хотел что-то сказать.
Евгений не знает, за сколько он проголосовал.
Амнезия. Да, он уже сказал об этом. Да, потому что нету, национального курса нет, он не с чем сравнить.
Не знает.
Еще один вопрос Евгению. Вы говорили, что песни Цоя сочинял не Цоя, а американцы. Какое конкретно ведомство этим занималось? Какие есть тому подтверждения? Можете ли привести примеры песен Цоя, написанных в США? Помимо Цоя, были ли другие исполнители, которым писали песни спецслужбы США? Что известно про Высоцкого и Талькова? Они сами себе писали песни или это делал Запад?
А, вот смотрите, вот этот вопрос можно задать сейчас вам. Потому что вы сказали, что Цою писали песни в США. Вот точно сейчас сославшись,
поскольку вы когда-то высказались на этот счет, насколько я помню.
А вот сейчас вы высказались. То есть там тому, кто задает вопрос, ну послушайте, кто задает вопрос, ему надо поднять первоисточник. Что я сказал? Я сказал то же самое, что сейчас вы. Я сказал, что ко мне пришли.
Я прочел вопрос.
А точно так и я сказал, как и вы. Я же говорю одинаково, что ко мне пришли специалисты из отдела культуры управления КГБ по городу Ленинграду, конкретный источник, который этот отдел культуры на Литейном вел работу в среде вот этих вот творческих работников, включая Цоя, и они сказали, что по их данным, Цою часть песен, вот особенно последних, писали по линии Соединенных Штатов Америки, Госдепа там и так далее. Дальше они сказали, это все есть в архивах КГБ, они же докладные записки писали, там отдел был большой. И это все нужно поднять в рамках уголовного дела по Горбачеву и по незаконной ликвидации Советского Союза, которого не
точно
было. То есть сказано источник. И было сказано, где это, как эту проблему решить. О чем я, естественно, и доложил народу.
Угу. Понимаете, то есть да? Это все в Ленинградской КГБ. Вопрос.
Конечно, так, который этим занимался, это их работа была.
Я понял, я просто суммирую. По поводу экстремизма. Как понять, где грань, что считать экстремизмом, а что нет? У судов и следственных органов нет никакой методики и описания для этого. Под экстремизмом идут все без разбора.
Незаконный экстремизм. Очень просто. Вот мы исходим из того, вот я координатор, что надо строго исполнять закон. Само наше предложение, что реформа по Конституции должна быть в соответствии с законом, то есть по референдуму. Это же законная процедура, а не другими путями. И вообще там, где нарушается закон, там и есть экстремизм. Вот та группа, с которой вы начали, нарушила закон. Нарушала, призывала и действовала в незаконном ключе. Соответственно, это чистый экстремизм, о чем суд и заявил. Если бы они просто стояли в пикетах с нами, вы сейчас отойдите, у нас в Москве 100 пикетов вот прошло только что. Там поднимали вопрос реформы Конституции. Но законно, пикеты законные, процедуры согласования законные. То есть люди написали заявление в органы власти, получили разрешение на проведение массовых пикетов или не массовых, тогда не надо и так далее. И законно ведут работу с населением для того, чтобы население изменило свое решение 91-го года и восстановило отечество.
Понятно. Саш, пожалуйста, ты хотел что-то сказать.
Смысл слова экстремизм восходит от слова экстремальный, так сказать, что является отклонением от какой-то нормы, общепринятой в обществе. Поэтому закон, когда его принимали, так сказать, его принимали с точки зрения, что вот есть какая-то общепринятая точка зрения, а есть экстремальное или маргинальное иное слово. Значит, я считаю, что та точка зрения, которую отражали... Евгений, послушайте умного человека иногда, так, потом вы выскажетесь.
Вы умный? Да вы идиот полный! Я уже вас послушал.
Умный не то, что... Вы даже не догадываетесь, какой умный. Вам не хватает ума, чтобы понять, насколько я умный.
Вы высказались, вас выслушали. Пожалуйста, дайте Александру сказать. Пожалуйста.
Так вот, в этой точке зрения, с этой точки зрения, то, что занимался Мухин, Соколов, Парфенов, и другие коллеги, которые, было абсолютно в тренде. Это абсолютно было требование, населения в том виде. Значит, люди хотят участвовать в референдумах, хотят определять напрямую высказывать свою точку зрения, определять те или иные тенденции в государстве, которые, так сказать, здесь предлагались на этом референдуме. Значит, в конце концов, вопрос о том, что спросить население о том, что вы согласны с этим или нет, никакого экстремизма нет и быть не может. Это абсолютно правильное, логичное обращение к источнику власти в стране по Конституции и источнику власти по смыслу этого. Поэтому, так сказать, это никаким экстремизмом не является. То, что дурацкие законы, написанные Единой Россией и поддержанные господином Федоровым, так сказать, они извращают эту позицию, вплоть до наоборот, о том, что любое извращение, так сказать, является нормой, и, а, так сказать, то, что является нормой, является с их точки зрения экстремизмом. С этой точки зрения как раз и суды и поддерживают эту дурацкую позицию и приводят к тем искажениям, которые мы имеем сейчас в государстве.
Я хотел бы тоже высказаться по этому поводу по простой причине, потому что всех тех людей, которых мы сейчас обсуждаем заочно, я на самом деле достаточно хорошо и долгие годы знаю. И поэтому я понимаю, что они никакие не экстремисты. И более того, я понимаю, почему никакой методики по экстремизму не существует. Эта статья, в общем-то, была задумана изначально как расправа над инакомыслящими. Это не очень удобный термин сейчас, вроде в период расцвета демократии, или во всяком случае представляемого как таковой, говорить, расправляться с инакомыслящими за то, что люди думают по-другому. И они предлагают какие-то законные процедуры подтверждения своих мыслей. Поэтому применяется специально вот такой вот эвфемизм, экстремизм, который можно наклеить абсолютно к любому. Все зависит от того, под какую точку зрения встать. Поскольку у нас суды и система судов была устаканена Путиным одной из первых в 2004 году, если я не ошибаюсь, под руководством господина Козыка, вот, то все суды выстроены в единую линейку, и все четко понимают, что думают по этому поводу в Кремле, если они не хотят потерять свое сытное место, на котором они кормятся, берут взятки, так сказать, и вообще решают дела по понятиям, а не по закону. Поэтому совершенно понятно, что любая статья по экстремизму, так как она будет задана им правоохранительными органами, она будет судами поддержана, озвучена и снабжена соответствующим сроком. Что, собственно, и произошло. Мы отслеживали весь этот процесс ГПР ЗОВ на протяжении прошлого года и части этого года. Это было просто еще одно такое подтверждение наглядное, которое можно развивать в лицах, в категориях, в речах прокуроров и судей. То, какие глупости и благо глупости там говорились на этот счет. Но это уже, так сказать, элементы истории, которые можно прочесть в газетах, можно прочесть в интернете, но люди за это получили реальные сроки. Это реальная борьба с инакомыслящими. В Советском Союзе обходились когда-то более простыми методами. Были статьи все-таки более конкретные, там, за антисоветскую пропаганду, за антисоветские анекдоты. Сейчас вот эта вот пропаганда анекдотов, этот термин, и антидемократическая или антипутинская пропаганда не существует, зато существует эвфемизм, экстремизм, за который можно привлечь абсолютно любого, абсолютно к любому месту. Что, собственно, и делается постоянно. Поэтому не надо удивляться, это я уже к вопросу слушателя, о том, почему нет никаких методик. Она не нужна, методика, потому что эта статья должна применяться к тем, кто думает не так, как требуется от него думать власть придержащая. Поэтому, собственно,
это вот соответствует понятию произвола.
Методика отсутствия. Ну, это Оруэлл еще описал в 84-м году про правильные мысли, про большого брата и так далее. Это его инкарнация, как говорится, в современных исторических условиях. И ничего в этом удивительного нет, потому что какой режим, такие, собственно, и способы действия. Ничего, никаких странностей здесь не наблюдается. Мне просто странно, что люди задают эти вопросы. Может, они нас на что-то проверяют, так сказать, понимаем мы это или нет, понимаем.
Просто люди видят постоянно пикеты национально-освободительного движения 15 тысяч в год предложением референдума по Конституции. Почему-то никто не запрещает. Да?
15 тысяч пикетов. Вы, видимо, правильно предлагаете. Вы не предлагаете...
Референдум по Конституции по 15 статье и по 13. Как правильно? По
30 законам. Президента, как мы ее сейчас оцениваем, герой он или...
То есть вы услышали, да, вот вы правильно сказали, правильно предлагаете. Значит, предлагали в правом смысле неправильно.
Да, то есть, потому что...
Я еще раз говорю, я не смотрел решение суда, но я так понимаю, экстремизмом занимались. И все.
Если вы предлагаете судить за это американцев, то, конечно, кто же вас попросит?
Американцев надо судить, если надо, за нашу правовую систему, потому что именно они, я уже сказал, кто автор российской правовой системы. У каждой системы в России есть автор. Это разный американский советник. Вот в данном случае господин
Холмс... Я предлагаю перейти на вопрос-ответ, не... иначе мы это не заткнем фонтан.
Ну да, мы Вульфовиц непосредственно... Я могу ответить? А то мне, я не отвечал на этот вопрос. Пол Вульфовиц непосредственно в России со 100 миллионами долларов в начале 2000-х годов отвечал за обновление правовой системы Российской Федерации.
Все понятно, удачно обновил.
И так, так положено, так обновил, да. Так обновил, давайте. Как хотел, так обновил. Мы в оккупации. Соответственно, у оккупанта вся власть.
Да мы уже все поняли. Сейчас, секундочку, вопрос следующий.
Пытаются с нашими лидерами, которые хотят сбросить оккупанта, помочь оккупантам этих лидеров убрать, да, для того, чтобы добить российский народ. Вот все просто же, все же элементарно. Вы человек синим, враг Отечества. Путин вопрос. Герой Отечества. Все просто.
Вы не раз высказывались против статьи 15 пункта 4 Конституции РФ, что это проводник международного права, через который идет внешнее управление так называемыми оккупантами в кавычках. Гарантируете ли вы, что в России сложилась достаточно положительная правоохранительная практика, при том, что оправдательных приговоров выносится меньше 1%?
А какая есть, связь?
Грубо говоря, есть ли кому охранять Россию от оккупантов?
Конечно, нет. Потому что вся система правоохранительная, в том числе, подчиняется правилам, правилам, разработанным, показываю еще раз постановление Верховного суда, разработанным организациями под контролем Соединенных Штатов Америки и Госдепартамента. Это суть нашей правовой системы. Так же, как вся правовая система, допустим, ГДР, разрабатывалась в Советском Союзе и контролировалась Жуковым, как главой оккупационных сил Советского Союза в Германии. То есть это обычная такая же технология. Если вы потерпели поражение, победитель определяет ваши правила. По-другому не бывает.
Вот все это история. Раз такая оккупационная система в России, чего ж мы не дружим с Украиной? Там то же самое, такая же оккупационная система.
Абсолютно. Разделяй власть. А почему Пакистан не дружит с Индией? Потому что англичане, захватив Индию и Пакистан, искусственно создали войну. Также и здесь, захватив Советский Союз, искусственно создаются войны с Грузией, с Украиной, с Прибалтикой готовят для того, чтобы продолжать ликвидацию Советского Союза и населения, живущего на этой территории.
А вот защита 15 статьи, можно два слова сказать?
Все так, правильно, пожалуйста. Так и должно быть. Проиграли.
Защиту 15 статьи я должен сказать, что энное количество оснований для МВФ руководить нашим Центробанком имеется. Это не очень много, это не так много, как это представляется в голове у господина, у Евгения, так сказать. Но, тем не менее, основания имеются. Это дефолт 98-го года. До тех пор, пока мы не выплатим долги по дефолту 98-го года, по ГКО, они будут навязывать нам систему, то, что называется currency bond, которая была применена, кстати, в Чили в свое время вполне успешно. У нас она проводится, и в значительной степени именно эта система сдерживает у нас инфляцию. Сказать, что это однозначно плохо, я бы не сказал. Она имеет достоинства и недостатки. То, что Центробанк в этом качестве управляется МВФ, это правда. Но с точки зрения принесения пользы такой стране, то, что у нас нет галопирующей инфляции до сих пор, несмотря на то, что мы сорвались в нее в свое время в системе ГКО, это тоже правда. Поэтому с этой точки зрения взвешенное суждение, оно имеет право на существование.
Ну, я не сторонник правления МВФ, ну ладно, это отдельный вопрос.
Я тоже не сторонник, но еще раз говорю, основания для этого есть. Не было бы нас долго по ГКО. Ну, не было бы вот этого руководства Центробанком, который сейчас существует.
Факт либо есть, либо факта нет.
Давайте вот
факт
дальше.
Внешнего управления есть, он прописан в Конституции. И именно он привел к деградации страны. Он, этот факт. Как и любая территория, которая внешне управляется, в конкурентном мире этим внешним управлением может подавляться. Там, иногда нет, как Франция или Германия. Иногда подавляется, если это колония. Россия подавляется. То есть механизм внешнего управления направлен на подавление.
И читайте пункт 4 статьи 15 Конституции. Я его в прошлой нашей передаче читал несколько раз. Ну нет там никакого внешнего управления. Даже если вы повторите много раз халва, во рту слаще все равно не станет. Его этот пункт можно интерпретировать во всех угодных вещах. Я вывесил, кстати, по моей просьбе, редакция вывесила все три документа, которые вы нам прислали, вывесит и четвертый. Слушатели имеют возможность с ним ознакомиться и сами потом посудить, насколько нами управляют или не управляют. Отсюда я же все равно его не прочту.
Смотрите, давайте момент заключается в том, что факты устанавливаются, а не голосуются. Мне нравится, не нравится. Я в данном случае говорю о фактах. раскрывает статью 15 специальным постановлением Верховного суда. Напоминаю, сажают в тюрьмы суд. То есть его постановление является обязательным. Так вот он раскрывает это. На самом деле это для меня как юриста и так понятно. Но для тех, кто не юрист, суд подробно расписывает механизм 15 статьи.
Его изучим, и о нем еще смогут и слушатели составить представление. Вопрос.
Факт или не факт? Тут не представление надо, а слушателю надо определиться. Есть такой факт или нет?
Послушайте, ну дайте вопросы прочитать, ну в конце концов. Ну, вы поймите уважение к слушателю. Вы не имеете его к нам, но хотя бы к слушателям поймите уважение. Евгений, вы заговариваетесь. У нас президент имеет только представительскую функцию и ничего не решает. То он вдруг ведет страну чисто сам на ручном управлении. Бред собачий.
Ну, я почему? Не знаю, даже... Разные вещи. Есть понятие вождь, а есть понятие должностное лицо. Президент как должностное лицо полномочий власти не имеет. Еще раз говорю, он не является органом власти. Его решения не являются обязательными, если он их сам издает, а не исполняет чьи-то указания. Если он исполняет указания, как главнокомандующий, да, они обязательны. А если он их сам издает, они не обязательны. Майские указы, вам пример. Это же все просто. Понятие власти определяет право. А дальше, вот любой бухгалтер имеет право требовать с вас там выплату, допустим, налогов. Но он исполнительную функцию осуществляет. Любой бухгалтер любой фирмы.
Ну, вот вы говорите крайне убедительно.
Надо понятие власти и исполнение.
Крайне убедительно. Давайте к другим вопросам перейдем.
Давайте. Евгений, читали ли вы Мухина? Вы говорите многие вещи, как будто прочитали у него, во всяком случае, я читал многие из них у него.
Не знаю, это просто... Мухина читал и не знаю, честно вам скажу. Я вещи свои взял из учебников истории. Понятно, и мои деды и прадеды, выходцы из Новгородской области, где они жили 1000 лет, да, вот из деревни Демянского района, вот они жили этой правдой всю свою историю. Нет, это обычное отечество. Либо за отечество, либо против. А все вот эти промежуточные, вот типа товарищи в синем, не бывает. Ты либо за отечество, либо враг. Так. Ну все просто, все это исторически одинаково, всегда.
Так, Евгений, это не монолог все-таки у нас, а дискуссия, да? Значит, вопрос. Путин дам нам в наказание? По-моему, да, Саш.
Я считаю, что в наказание у меня еще есть краткая реплика по поводу Конституции и ее трактовки. Трактовка Конституции – это исключительное ведение Конституционного суда. Поэтому за это дело браться, так сказать, крайне нежелательно.
А что от вас? Не Конституционный суд в тюрьму, а высший и его судебная система.
Это он вот меня еще не посадил, манка. Если вас посадят, там из Единой России вас принято сажать друг друга. Это вы уже сами там разбираетесь.
Просто сложить свое мнение. Но только мнение судебной системы Верховного суда является под угрозой насилия обязательным к применению. Разницу понимаете? Если вы будете пойдете против суда, вас посадят. Если вы не послушаете Конституционного суда, ничего не произойдет.
Это ответ на вопрос, Путин нам дан наказание или нет? Я не понял. Или как?
Путин нам дан Богом для освобождения Отечества. Как минимум на Пожарском.
Понятно, все, позиция ясна. Евгений Алексеевич, как вы оцениваете деятельность телеведущего Константина Семина?
Насколько я понимаю, это подготовленный в Соединенных Штатах Америки, так сказать, репортер, направленный сюда, в Российскую Федерацию, с целью проведения на центральном телевидении политики, собственно, подготовки Майдана в России, то есть подготовки. Он открыто говорит, что в случае вторжения НАТО на территорию России необходимо поднимать восстание Урала против Рублевки, там Москвы и так далее. То есть он готовит, собственно, кровавую резню, вот и все, со своей стороны.
Так, еще вопрос. Краснову и Смирнову теперь нам. Расскажите Федорову, как Кремль закрыл вашу передачу, применив конституционную цензуру после рассказанной вами правды о национальности жены Владимира Путина. Это смешная история, на самом деле. Может быть, она какую-то разрядку принесет в нашу такую плотную дискуссию. Саша соучастник и свидетель. Дело в том, что мы выступали с передачей «На самом деле» на Народном радио в 2000 году. И перед новым 2001 годом, когда уже рассказали много всякого, у нас там были и дискуссии путифилы против путифобов, и подробно мы рассказывали о потоплении подводной лодки «Курск». Нам под Новый год. И это все как-то проходило, я вот что хотел сказать. под Новый год мы хотели дать зрителям, слушателям нашим какой-то, ну, более легкий сюжет, ну, что ли, не все время их политикой давить. И вот я помню, заинтересовался на тот момент фактом, почему это во всех официальных мероприятиях жену Путина именуют просто Людмилой. Вот Людмила без отчества и все. Все остальные, там, Владимир Владимирович, там, Дмитрий Михайлович, там, или кто-то еще, а ее просто Людмила, что, ну, что, девочка, что ли, какая? Стал любопытный, я стал это дело раскапывать. Вот, и выяснил, что у нее вообще-то родное отчество Абрамовна. Ну, Абрамовна, ну, евреев-то у нас достаточно, в общем-то, в России. Никогда редкостью не было. Но мы об этом рассказали, как бы, в полухохму. Блин, что здесь началось? Начали звонить с администрации президента на нашу радиостанцию. Никогда не мог поверить, что там народное радио, какое-то маленькую радиостанцию на средних волнах слушает администрация. Вот, доказывают, что она вообще не Абрамовна. Правда, какое именно у нее отчество, тоже не уточняли. Но говорили, что она точно не Абрамовна. В общем, короче говоря, навели там страху на всех. Кончилось это все тем, что нас, вот, в общем, закрыли эфир, мы таким образом перешли в интернет. Я не знаю, это ли это хотел наш слушатель услышать, чтобы мы ему рассказали просто в качестве такой реальной истории, которая с нами произошла. Проявление это цензура или нет, я даже не знаю, считать это или нет проявлением цензуры. На мой взгляд, она в России не исчезала никогда, на самом деле. Какие бы конституционные там формы это ни принимало. Просто разные способы выкручивания рук применялись для этого. Так что, ну вот, наш слушатель попросил, я рассказал, как говорится, Евгений Федоров услышал. Так, следующий вопрос. Как сын блокадника Путин давит сотни тонн хорошей еды в нашей недоедающей стране? Это сатанизм?
Ну, это какая-то чушь, сказали. И, наверное, имеет в виду уничтожение санкционных продуктов.
Я тоже так понял, что речь идет о санкционной еде.
Ну, а что с ними делать?
Съесть. Ну, всегда было предложение либо раздавать его.
А срок годности? Документы-то поддельные. А может быть, они там заражены. А может быть, ну просто по возрасту, по срокам. А может,
я бы съел.
Что вы там знаете? Вы остановили фуру. В этой фуре что лежит, вы не знаете. Документы поддельные. Что с ними
делать? Я бы съел.
Я бы боялся.
Нет, ну есть разные способы.
А я, собственно, вас не уговариваю, я бы съел.
Какие его способы?
Да, есть разные способы распределения, на самом деле. Конечно, в стране, в
которой... Чего? Просроченных продуктов? Идите в магазин в конце дня, и вам целую машину отгрузят просроченных продуктов. Распределяйте.
На самом деле не отгрузят, потому что, скорее всего, они переклеят этикетки. Но на самом деле, если уж какую-то...
Когда закончат, когда душок пойдет, и вам отгрузят, и спасибо скажут, потому что им надо платить за вывоз.
Продукты надо уничтожать способом поедания.
Уничтожение продуктов, конечно, в России, особенно при ее нынешней ситуации, это, конечно, немножко чересчур. Особенно, олигархи.
Просто вот реально, пусть реально человек подумает, а что с ними делать? Вот вы получили фуру продуктов, что там
Евгению,
вы не знаете?
Евгению не давать, он не хочет. А мне отдать, я съем.
Ну, идите в магазин. Надо... Хотите, я договорюсь, вам 10 фур этих дадут, только вы их утилизируете.
Договорюсь, дадут в супермаркет. Я все съем.
Ну а что с ними делать? Ну, еще раз, без документов.
Съедать.
Хорошо. Так, Краснову, вы до сих пор уверены, что Бойко имеет шансы выйти во второй тур? Он предал свою партию, оппозиционный блок. Настоящий кандидат оппозиционного блока – это Вилкул. Бойко ворует у него голоса по заказу БПП. Ну, видимо, Порошенко имеется в виду.
У него появились сложности. Одно время он был на втором месте. Сейчас он откатился после Зеленского. Поэтому его шансы сейчас уменьшились. Но еще многое может измениться. Я там не знаю до конца, что там происходит.
Я могу сказать, что кто бы на Украине не победил на выборах, это будут враги России по-любому. Потому что в этом суть сегодняшнего и за нас. Потому что мы никак не можем провести восстановление Отечества у себя, по суду отменить решение Горбачева по незаконному выходу Украины из состава СССР. Они были незаконны, все это знают. С этого момента Украина сепаратисты, Киев сепаратисты, международное сообщество на нашей стране. Все просто. Но для этого надо, чтобы народ
Осталось убедить в этом мировое сообщество.
Да. Хорошо. Путин засекретил потери в мирное время указом по в мирное время указом, а по Конституции эти сведения определяются федеральным законом. Где импичмент?
Еще ничего не знаю. Я думаю, что какая-то ошибка.
Нарушение Путина сразу же арестуют и свергнут.
Какая-то ошибка. Первый раз слышу, что есть вообще как такого рода проблема. Это проблема Министерства обороны и проблема, скажем так, нормативных баз Министерства обороны.
Что вы думаете о Владиславе Мальцеве и его идее революции? Считаете ли вы, что его руками действует Запад? Я-то не считаю. Я думаю, что революция в России давно назрела. Должна ли она происходить руками Мальцева или нет, неважно. Главное, чтобы режим свергнут. Тот, который есть.
Революция – это резкое изменение власти. Власти да, кого? Да. Если это революция против американских интервентов и оккупантов, ну, Путин ее и ведет реально. Он же ее готовит, он создает ее теорию и так далее. Если это революция против российского отечества, как была революция против СССР в 91 году, это же была революция. На одной стороне были советские танки, на другой стороне народ. Народ свергнул танки, уничтожил Советский Союз. Я думаю, на это делают ставку Соединенные Штаты Америки. Я думаю, Мальцев работает по этой программе. Это называется революция, интервенция. Оранжевая интервенция.
Вместе с Кремлем, Петродворцом, так сказать, и всей их кликой. Вот я за революцию 17-го года, на самом деле, а не 91-го или 93-го.
Я за революцию против Путина и против Единой России, которые, так сказать, принимают участие, посильное, принимают участие Мальцев. С этой точки зрения он абсолютно прав, так сказать, и человек он симпатичный, остроумный, миллион лет был в Государственной Думе, так сказать, депутатом, вполне он, так сказать, подкован, так сказать, в плане пропаганды, поэтому он мне симпатичен.
Так, Евгений, когда я учился, я получал стипендию 700 рублей и 500, и 900 рублей. Это около 14 долларов. Как вы считаете, у нас в России хороший уровень жизни?
За ту же работу мы в России получаем в 5-10 раз меньше, чем, допустим, в Германии или в Америке. Даже в 2 раза меньше, чем в Китае. Хотя всего лишь 25 лет назад Китай доходы имел приблизительно в 100 раз ниже каждый гражданин, чем граждане Советского Союза и Российской Федерации, тогда еще РСФСР. То есть просто произошло катастрофическое падение уровня жизни в оккупации, как и положено. В 41-м...
Вы как депутат получаете больше, чем конгрессмен США.
В 44-м году то же самое происходило на оккупированных территориях СССР. 32 миллиона жителей на оккупированных территориях голодали. То есть так и положено.
Я вот хочу вы за свою сказать, зарплату вот, расскажите, за понятно, свою зарплату. Вот вы сколько получаете
денег? Вот это студент, а вот ваши родители предали, сдали отечество. А что вы хотели, что после этого вам будет хорошая жизнь? Ну, почитайте учебники истории. Так не бывает, ребята. Либо вы за отечество и живете хорошо, либо вы его предаете и живете плохо. Вы выбрали в лице ваших родителей второй вариант. Получили, как и положено.
Которые продали что-то отечество, это чушь и мулька, о которой мы уже в прошлый раз говорили. Когда были подтасованы результаты референдума, и это было выяснено уже тогда же, в 93-м году, о каком выборе народа можно говорить? Это то, что его власть захотела признать таковым, это да. Но то, что выбора народа не было, это сейчас уже доказанный факт. Ну и какое, чего после этого народ?
Очень просто. Выбирать надо вовремя.
Произошел переворот, который был оформлен затем, как якобы референдум по Конституции, который по факту не состоялся. Причем доказали это сами проводители этого референдума. Выборы России. Ну, поэтому чего все время на народ пенять? Не в народе.
Вы меня невнимательно слушаете. Выбирать надо вовремя. Выбор был в 91-м году, когда народ был против советского правительства, советского государства, и против советской армии с танками, которые вышли защищать Советский Союз. Тогда был выбор у народа. После этого уже началась оккупация в 91-м году. 93-й год в России и на Украине это уже следствие.
К этой череде фактов не относится. Если Путин герой, враг США и победил олигархов, то почему первое, долларов миллиардеров при Путине стало в 12 раз больше? Второе, потери народа и в экономике выше потери от гитлеровской оккупации.
Значит, по очереди.
Потому что он враг, так сказать, и он своих друзей, так сказать, устраивает на хлебные должности и раздает им небезумное количество народных денег. Поэтому рука руку моет, и они все варьё.
Значит, смотрите, олигархов назначает не Путин. Олигархов назначают англичане из Соединенных Штатов Америки. Непосредственно английские чиновники, отвечающие за экономическую часть оккупации территории России и, кстати, всего Советского Союза. На Украине та же история. То есть они формируют, они отбирают. Ты будешь олигархом, а ты не будешь. При этом не обязательно это должен быть гражданин даже и России. Ну, хотя русский язык желательно, чтобы там...
25-й раз соврали. Я уже, так сказать, доказывал, что 24 раза вы соврали по этому вопросу. Сейчас 25-й раз врете.
То есть это называется оккупационный режим. Второй вопрос. Потери. Конечно, потери. Мало того, я вам говорю, что потери приведут к ликвидации русского народа, населения России вообще. Потому что оккупация приводит к этому результату. Пока вы не поднимете в поддержку национально-освоительных процессов, не поможете Путину скинуть оккупантов, вы не сможете улучшить жизнь. Она будет у вас лично ухудшаться каждый день. Это так и должно быть.
Каждый день вашего существования на должности ухудшает нашу жизнь.
Отечество.
Сели на шею народу и ножки свесили.
Своих элементов тысячи лет защищало вас. Как только вы от него отказались, все, вы один на один с чужими дядями из Вашингтона, из Лондона, откуда угодно, которые хотят за ваш счет решить свои проблемы. Потому что конкуренция наций. Вы туземец, халуй, подчиненный раб оккупанта. И вы должны жить каждый день хуже и хуже. Это логика историческая. Не хотите жить хуже, верните отечество. Все просто. Вот наши деды, например, в жизни отдавали вот в 45-м году 30 миллионов, чтобы не потерять отечество. Вот вам пример, как решаются эти проблемы, а не на халяву.
Вопрос Краснову. Путин – согласованный ставленник Киссинджера и мирового правительства, а Федоров – это агент прикрытия по уничтожению России. Правильно?
Ну, таких подробностей я не знаю, так сказать, уж. Так сказать, то, что, так сказать, он не понимает, о чем говорит, это совершенно точно. А у нас, насколько он там агент, я думаю, что ему не платят. Он живет на свою заработную плату, так сказать, неплохую, так сказать, обслуживает это все хозяйство. А вряд ли кто-то ему платит, так эти серьезных людей.
Вопрос. Путин – герой Отечества, Пожарский, спаситель. Да, другое дело, что у него не хватает сил.
Зачем повторяться-то? Мы же слышали все.
Не, ну попробовал. Ему не хватает силы поддержки. То есть необходима поддержка. Никакой лидер, а в данном случае он как лидер, а не как президент, без поддержки народа проблему не решит. То есть нужно идти в поддержку, дать ему полномочия, поддержать его в реформах.
Ему одна поддержка нужна, проводить его с его поста, к чертовой матери. Вот это самая главная поддержка. Надоел уже, дальше некуда.
Несколько раз повторять. Вопрос Евгению.
Как часто, там спектакль, там весело.
Евгений, вам вопрос. Как часто вы исповедуетесь и причащаетесь?
Это личное, не считаю нужным об этом говорить.
Так. Далее, вопрос. Зачем нам Путин в роли супердиктатора, если он сойдет с ума и начнет убивать народ миллионами? Ведь никто в России не видел справки о психическом здоровье президента уже 20 лет.
Я так понимаю, речь идет о полномочиях. Полномочия должны быть переданы от чиновников США. Кстати, напоминаю, что в каждом российском министерстве сидят граждане США, которые, собственно, осуществляют функции конституционного управления страной по 15 статье. То есть МВФ пишет там, а здесь-то на русский язык переводят американские советники в наших министерствах. Так вот, эти полномочия от них надо 26. Передать президенту Российской Федерации. Обратите внимание, не Путину, а президенту. То есть должность президента должна получить полномочия власти. Кто бы на этой должности народом не был избран. И дальше уже должность президента, взяв полномочия, которые сегодня у Вашингтона, то есть определять смысл содержания применения законов. То, что мы с вами обсуждали. Ну, то есть, по сути, полномочия генсека. Начнет уже реализовывать национальный курс. И этот национальный курс уже, собственно говоря, резко изменит уровень жизни, восстановит территорию, границы, качество жизни. Там, ну, минимум, что мы должны где-то раз в 10-20 лучше жить. Это очевидно. Самая богатая страна в мире.
Я так понимаю, что национальный курс. Все равно не видать, потому что для того, чтобы быть генсеком, надо хотя бы вступить в ту партию, на которую он опирается.
Я говорю о полномочиях генсека. Вот для людей, которые понимают, что такое полномочия. То есть необходимо, чтобы президент выборный, в отличие от генсека, получил полномочия определять смысл.
Валера, я как дисциплинированный человек поднимаю руку, так сказать.
У Вашингтона, понимаете? То есть полномочия Госдепа отдать президенту России.
Понятно. Саш, пожалуйста.
Значит, я считаю, что с возрастом, конечно, психическое здоровье не улучшается, и у Путина тоже. Ну, видно, что он немного заговаривается, немножко, так сказать, его несет, немножко врет чрезмерно сверх того, что он раньше врал. Поэтому тенденция в этом плане печальная, но я надеюсь, что это вовремя заметит окружение, и его зафиксируют, и как бы или он отойдет в мир иной, то есть какая-то процедура природа придумала, так сказать, с точки зрения эволюции, как поступать с такими людьми. Я надеюсь, что до этого не дойдет.
Вот видите, именно хорошо. Трамп и господин в синей рубашке хотят уничтожить Путина. Все логично. Нет. Два другана.
Я уничтожать? Нет, я вылечить.
Он не друган, я больше друган Трампу. Это Саша здесь ни при чем. Так, вопрос. Какому государству присягал полковник Федоров? Спасибо.
Советскому Союзу.
Так, далее. Так, вопрос Федорову. Кто спонсирует движение НОТ?
НОТ организована вообще без денег. То есть, вот любой человек может завтра же взять ручку, нарисовать плакат за референдум, свобода Отечества, выучить законы, чтобы не нарушать, заполнить анкету НОТ у нас на анкете, чтобы координироваться с другими такими же, и встать в пикет или организовать по закону митинг и так далее. То есть это понятно. Полностью движение снизу вверх. Полностью, на 100%.
И это и хорошо. Деньги. Ни один человек не нашелся, чтобы деньги давать.
Саш, давайте без перепалки. Евгений, не могли бы вы к следующей передаче изучить ситуацию с Юрием Мухиным и его уголовными делами и на следующем эфире высказать свое точное мнение об этой ситуации?
Ну, я думаю, что надо вам адвокатом разговаривать. Все-таки я не адвокат, это специализация. И кстати, вот это еще раз, я политик, то есть я понимаю тенденции, но это специальная работа адвокатов. У меня на нее нет времени.
Понятно. Вопрос. Связь Федорова с Адамовым. Кто спонсировал и провел в Госдуме закон о утилизации радиоактивных отходов из-за рубежа на территории РФ?
Очень интересный закон. Я в то время не все понимал, как работает. И помню,
да для и меня было сильно понимаете.
Когда я, кстати, уже тогда, вот вы там говорили про ликвидацию российского оружия ядерного. Я вам скажу, что в то время министерств в районе атомных вещей американцы тратили около полумиллиарда долларов на ликвидацию российского ядерного оружия. Это было с 90-х годов. Каждый год. Отдельно на ликвидацию ученых им давали другую работу, в 10 раз более высокооплачиваемую, главное не в атоме. Отдельно ликвидация, там подводные лодки вырезали. То есть это была целая процедура уничтожения российского ядерного щита. И я просто Понятно. Видел, как она работает, эта процедура. Понятно. С Адамом у меня был конфликт. Адамов вообще в то время у нас было квотное правительство, то есть в правительстве должности получали по квотам от семибанкирщины, то есть олигархи. Это в конце Ельцина было, конец 90-х. Во главе с Березовским распределяли по квотам портфели. Портфель Минатова был за Абрамовичем, соответственно Адамов. У меня был с ним конфликт, потому что я туда пришел уже от команды Путина. Я Путина знаю с 92 года. И, соответственно, я с ним конфликтовал. В результате Адамов меня просто уволил. А через две недели, соответственно, уволили Адамова. Ну, вот так история моих отношений с Адамовым. Понятно. Мы как бы были на противоположных полюсах. Саша, по закону. Меня удивило. Адамов вдруг достает такой толстенный закон. Я тогда же не знал вот это все. Про МВФ. Про вертикаль власти. И говорит, вот тут закон написали только что, кто-то. Все, вот будем его принимать. Интересно. Вот этот закон написали Соединенные Штаты Америки. Просто его достали из-под стола. Как и сейчас достают в основе все законы. Только сейчас это все в официальной процедуре, в голове которой стоит Габриэл Дебелло.
Понятно. Саш, пожалуйста, что ты хотел сказать?
Я утверждаю, что Евгений никогда не понимал, не понимает и, скорее всего, не будет понимать в теме захоронения радиоактивных отходов. У Адамова этим занимался его заместитель некто Иванов, который вполне профессионально вел эту тему, так сказать, о том, где и когда их захоронять и по какому поводу. Закон в этом смысле был рациональный. Он носил, так сказать, рациональное зерно в том качестве, что те геологические структуры, которые существуют у нас в стране, в частности, с циолитовыми глинами, они позволяют захоранивать радиоактивные отходы. И абсолютно правильно рассчитанные, так сказать, элементы рисков, они подсказывали о том, что нам гораздо лучше в этом плане принять радиоактивные отходы, предположим, из Японии. Я не говорю про США, у них своя геология обильная, и там они могут захоронить. А у японцев нет, где захоранивать. И в случае, если у них тряханет, так сказать, благодаря землетрясению что-либо, накроет все наше Приморье. С этой точки зрения, я подчеркиваю, с этой точки зрения, этот закон носил рациональный характер. Мы могли провести полноценные работы, выполнить определенную такую функцию в плане разделения труда мирового и сохранить отходы, которые бы безопасно, я подчеркиваю, безопасно, могли бы быть использованы и заработать на этом деньги. К сожалению, этот закон развития не получил. Не получил, он был сорван дилетантами, популистами, так сказать, и в результате, так сказать, у нас ничего не получилось. По идее, закон был вполне полезный, и Иванов вполне шустрый, так сказать, и последовательный. Адамов в этом плане выполнял консервативную функцию. Он до конца в этом вопросе не разбирался. Иванов знал.
Так, следующий вопрос. Федорову, с историей не только вы знакомы. Зачем вам народ, и вы его хотите использовать как пушечное мясо? Олигархов бережете?
Олигархи, какой еще раз говорю, это оккупанты. Олигархи это экономическая компонента внешнего управления оккупацией территории Советского Союза и Российской Федерации как его части. Если вас это устраивает, терпите, живите с каждым днем хуже, пока не будете уничтожены, заменены иностранцами, там, арабами, например. Если вас это не устраивает, значит, как и ваш дед и прадеды в 41-м году и до этого многократно, поднимайтесь за освобождение Отечества. Это ваш выбор. Нравится? Понятно. Федоров здесь вообще ни при чем, как и Путин. Вы это лично определяете, надо вам Отечество или нет.
Так, вопрос. Каким образом в случае дефолта страны определяется, какие условия МВФ должна выполнять страна? Может ли МВФ за маленький долг назначить очень суровые условия? Каков механизм сдерживания?
Это вопрос. Вообще-то говоря, мы подчиняемся МВФ как специализированному международному учреждению по Конституции. Не в связи с дефолтами. Кстати, как мы не только же МВФ подчиняемся. Около 20 специализированных учреждений, в том числе Всемирный банк в экономике, в том числе всевозможные союзы, которые на территории США располагаются, они являются для нас, все являются вертикалью власти. Я же не случайно ссылаюсь на Верховный суд, который говорит об источниках этой власти. Кто имеет право формировать эту позицию?
Поэтому в данном случае... Мы это говорили уже, понимаете? Ну вот вы это сказали... Это уже ясно. Пожалуйста, Саша. Что ты хотел? У нас еще много вопросов просто и мало времени.
Да, долг не такой маленький, так сказать, связанный с 98-м годом. В частности, он является источником существования лично Путина и его семейки. То, что они называют выплачиванием государственного долга, на самом деле не что иное, как погашение тех ГКО, государственных краткосрочных обязательств 98-го года, которые Путин по дешевке скупил со своей семейкой. То есть это такая разновидность жульки. Она была неоднократно оценена специалистами в значительные суммы. Оно же является и тем крючком, на котором его держит МВФ. Потому что информация от этой неблаговидной сделки в тайне от народа, так ведь она как бы не красит его. Если быть точным, то на своей заре своей деятельности, когда управлял долгом Касьянов Михаил Михайлович, именно этим вопросом он занимался. Он сейчас как-то умалчивает эту тему, так сказать, он перешел в критику Путина. А в тот момент они вполне синхронно занимались этим вопросом. Это достаточно такая общеизвестная вещь.
Ну, он недаром был Мишей 2%.
И он, юмор заключается в том, что когда ему предлагали переходить с поста замминистра на пост министра, он отказывался потом по той причине, что там была налаженная система, которая вполне его устраивала. 2%, кстати, это не так много, нынче крадут больше. Он по сравнению с нынешними просто бессребренен.
Да. Вопрос. Если нет полномочий президента, то как он забрал Крым, нарушив все международные законы? Я так думаю, что забрал все-таки не лично он, а был
референдум. Во-первых, забрал Крым не он. Угу. Было изменение Конституции. Прежде чем было изменение Конституции, обратите внимание на его слова. Был проведен глубокий всероссийский опрос, всероссийский, до Дальнего Востока, где большинство граждан Российской Федерации ответили, что они готовы брать Крым даже под угрозой санкций. Так и был поставлен вопрос заранее. Кроме
первый
того, Путин
слышал.
Правильно
референдум
же, в своем интервью говорил о том, что он был в контакте с Соединенными Штатами Америки в процессе событий.
Ладно, я в голубой рубашке. Валер, ты в черный. Ты что-то понимаешь или нет?
Понятно, понятно, что невозможно, ну, как бы, проблема Крыма не могла быть оторвана от проблемы событий в Киеве. Он слишком важный вопрос. Поэтому
когда я референдум думаю, проходил? Крыма... Референдум когда проходил?
История с Крымом была согласована Соединенными Штатами Америки. Потому что я напоминаю, что вообще все голосовали за. Даже есть точно американские люди, которые голосовали за. И я думаю, что для американцев таким образом играли свою партию. Они хотели получить крючок для удара по России. И они его получили. Потому что война с Украиной – это очень важно. Но и мы правильно поступили. Потому что следующий 27. Этап мы должны вообще отменить решение Горбачева и брать уже весь Киев с точки зрения восстановления Отечества. То есть Путин молодец. Он создал систему в соответствии прямо как вот японские эти самые конфуции, да? Систему, при которой России нету варианта, кроме как освободить себя, то есть победить НОД. Понимаете, да? То есть как бы попался в своеобразную ловушку сложилась. Я эту ловушку приветствую, потому что я считаю, что цена Отечества...
В России не проводился референдум по присоединению Крыма.
Пожалуйста, покороче. Ну нельзя вот такие разные ответы. Задаются короткие вопросы, давайте давать короткий ответ. У нас их действительно много, а времени мало. Поймите, совесть все-таки... Значительную часть того, что вы говорили, уже
я думаю, что на тот момент США не были против. Понятно? На тот момент.
Хорошо. Следующий вопрос. Американцы виноваты во всем, а мы, депутаты, белые и пушистые, ни при чем.
Вот не понял, вопрос. А в чем вопрос? Американцы
принимают это утверждение.
Это мнение. Американцы виноваты во всем, власть виновата. А мы, депутаты, белые и пушистые, ни при чем. Это вопрос так.
Почему депутатов свой статус? В соответствии с Российской Конституцией народ определил статус депутатов принимать законы. А их смысл народ определил. Должны формировать учреждения, подчиненные Соединенным Штатам Америки. Это решение народа на опросе 93-го года всероссийского.
Понятно. Далее. Как Евгеньев относится к терактам постановочным в Керчи, падение самолетов, теракт метро в Питере? Как относиться к таким спектаклям?
Ко всем терактам надо относиться, естественно, негативно. Человек, который считает их постановочным, враг России и, на мой взгляд, подлежит уголовному преследованию.
Так, далее, что случилось с Курском? Ну, если это имеется в виду подлодка, то, наверное, сейчас слишком долго пересказывать этот вопрос. Ее потопили, грубо говоря, она не сама утонула.
Не знаю, есть версия, что там американцы это сделали, но я не в курсе, естественно. Я думаю, в будущем мы это узнаем.
Ну, хочу сказать, что Владимир Владимирович, на тот момент только что приступивший к полномочиям, он сделал немало для того, чтобы замести следы. Даже пошел на такую редкую операцию и очень трудно осуществимую. Кстати, как отпилить нос этой подлодки и отдельно его взорвать до того, как вытащить все остальное, это надо было постараться. Так что я думаю, как минимум один из присутствующих сегодня людей, так сказать, в Кремле, знает, что там в точности произошло. Я думаю, так, скорее всего, и не один.
Ну, мы Устинов тоже в курсе.
Ну, вы путаете Путина с Богом, который умеет все. Еще по воде, наверное, умеет ходить, да?
Конечно, нет. Но мы по этому поводу провели целый цикл передач на самом деле. Я даже удостоился обыска ФСБ в своем доме по этому поводу. Искали секретные материалы, на основании чего это мы вытащили всю эту историю в Курске. Но это отдельная была тоже смешная история, расскажу ее как-нибудь в следующий раз. Евгению Федорову, знаете ли вы, что соведущий в синей рубашке законный бессрочный мэр Москвы? Думаю, что не знает. Давайте не останавливаться дальше.
Хорошо, что не император Китая.
Ну, для этого надо знать немножко историю российскую. Я думаю, что так глубоко вы ее не знаете, потому что вы были в Питере еще. Почему помощник Федорова Рома Зыков, ваш нижегородец, представился уральским телевидением и спросил не про суверенитет и референдум, а про плохие трубы и канализационные стойки на конференции? Имеется в виду пресс-конференция.
Насколько я знаю, он был от редакции уральского телевидения. Просто он от него был на этом мероприятии, то есть получил аккредитацию оттуда, естественно, я им представлялся. Сам он с Новгорода, Нижнего, ну, вполне так, межрегиональное сотрудничество там развито. Это первое. Второе, он задал самый главный вопрос. Он задал вопрос по как раз референдуму, по сути, или изменению Конституции по 13-й статье. То, о чем мы говорим, по идеологии. И получил очень хороший ответ, абсолютно нодовский. Путин сказал, что проблема Конституции определяет народ, а не он. То есть в процессе дискуссии в народа. Он, Путин, не может эту проблему решить. Это решает народ. Он определяет формат Конституции. Именно этим НОТО занимается. Мы уговариваем народ поменять свое решение по Конституции.
Понятно. Уже говорили об этом не раз. Не будем развивать. Верит ли Федоров в карму и Бога?
Личный вопрос не отвечаю.
Угу. Вопрос секретный. Нет,
ну, конечно, верю, но на вопрос не отвечаю детальнее. Ну, да.
Понятно. Хорошо. Да, я понимаю, этот вопрос такой двояко выпуклый. Непонятно, надо в него верить или нет сейчас. Линии партии единой по этому поводу нет. Пусть Федоров расскажет про своего бывшего начальника Чубайса и почему его крышует Путин.
У меня Чубайс не был начальником. Мы тогда вроде в прошлый раз это обсуждали, но на самом деле это не важно. Но тем не менее, среди вот этих пропагандистских как бы лжецов, вот типа товарища в синей рубашке, он же лжец профессиональный, вот типа этих лжецов, они вот придумали вот эту историю с Чубайсом. Ну, придумали, теперь придумали, я как на это не обращаю внимания.
Хорошо, но раз я не в синей рубашке, то позволю себе спросить, а почему его Путин-то крышует? Вот Чубайса ненавидит вся Россия. А почему он...
Вы опять путаете Путина с Богом. Власть Российской Федерации, Трамп. О чем понятно. Путин и сказал, договорил, что один центр власти, Вашингтон, округ Колумбия.
Чубайс ставленник Трампа, а до этого Обамы, а до этого Буша-младшего.
Да, оккупанты, власть оккупанты, как власть Советского Союза была над ГДР или Польшей. Есть, правильно? Пока народ не скинет внешнее управление через референдум по Конституции. Абсолютно точно. А Чубайс часть этой вертикали власти.
Чубайс круче Путина, то есть Чубайса-то не скинут никого. Путин это еще можно сменить, а уж Чубайса ни за что, потому что оккупант.
Задача американцев и товарищей...
Я как профессиональный лжец уже запутался в этом деле.
Да. Давай следующий вопрос. Этих всех вот господ, задача их скинуть Путина. Никто же хотел убить Сталина. Это нормально, это борьба. Есть пятая колонна, типа товарищ в синей рубашке, а есть враг господа из Вашингтона.
Путин не крышует Чубайса, потому что ну, на Чубайса у него кишка тонка. Вот его скинуть он не может. Это мы поняли. Так что вот ответ. Так, вопрос всем ведущим. Как вы считаете, сколько в России на данный момент живет население, в том числе сколько русских? Ответьте, пожалуйста, каждый. Вы знаете, вот я, например, такой информации не обладаю. Я очень надеялся бы, чтобы их действительно жило там 146 миллионов, как это сказал Путин. Правда, он там дал две разные цифры. 146 или 160. Но поскольку он в таких вещах любит врать, то я боюсь, что их гораздо меньше. Особенно меньше русских. Вот более точных цифр не обладаю. Росстат для меня критерием не является, потому что это просто агентство дезинформации, исходя из тех указаний, которые оно получает из Кремля. Так что на самом деле сведения получить очень сложно. Пожалуйста, Саша.
Из тех источников, которым я доверяю, порядка 120 миллионов, из них 85% русские.
Угу, пожалуйста. Так, Евгений, ваш ответ.
Был всероссийский опрос. На опросе каждый человек сам определял, как он хочет записаться. Вот русских, насколько я понимаю, записалось около 80%. Но население известно, почти 150 миллионов человек после Крыма сейчас. И, соответственно, русские понятия многонациональное, исторически. Вот есть понятие славяне. Вот славяне это этническое понятие, а русские понятие многонациональное. То есть любой человек, который разделяет русскую культуру и русскую историю, готов служить русскому отечеству, может быть русским.
Угу. Да, прям вспоминается старый еврейский анекдот советского разлива. Графа национальность, русский по убеждению.
Так, кстати, понятие национальности, оно же появилось только позже, Ленин его ввел, для раскола советского, ну тогда Российской империи.
Это не совсем так. Это практическое понятие. Не Ленин ввел понятие национальности, смею вас уверить. Вас обманули. Не Ленин.
Национальность впервые появилась в документах ВЧК.
Этот термин появился до Ленина, смею вас уверить.
Хорошо, давайте все-таки к вопросу ближе. Господин Федоров, можете ли вы прожить на пенсию в 15 тысяч рублей?
У меня, по-моему, сейчас пенсия чуть побольше. Я же военную пенсию получаю. Я думаю, что любой человек может прожить на пенсию в 15 рублей, если будет жить в соответствующих условиях.
Тысяч рублей. 15 тысяч рублей.
Ну, нельзя прожить на 15 тысяч.
Вопрос скажите, а ты макарошками? Макарошками надо питаться.
Нельзя прожить.
Так.
Ну так вопрос. Вот, я тоже считаю, что мало. Надо поднимать уровень дохода населения. Для этого надо, чтобы НОД победил. Все просто.
Понятно.
Так, тогда вообще вопрос. Без денег останемся.
Последний вопрос.
А что скажет Федор? Всегда жили богато так. После победы над врагом.
Да. Последний вопрос. Что скажет Федоров о биометрии? Почему так спешно стали вводить?
Почему Вашингтон спешно вводит биометрию? Я думаю, что готовит российский народ к ликвидации.
Ну, я думаю, что просто контроль над населением нужен тотальный, так сказать. Кремль давно об этом мечтает. Он, собственно, еще, я помню, еще в 90-х годах, когда внедрялся новый паспорт, писал несколько статей в «Дуэли» по поводу так нереализованного тогда личного кода. Это тогда был такой вариант. Биометрия была слишком дорога, а личный код – это была разработка МВД, которая предполагала, что в течение порядка 20 цифрами, она уже существовала на тот момент, можно описать состояние человека, и где он, по какой статье, чего и как, и что. Была такая действительно интересная советская разработка, которая применялась в российском МВД. Тогда ее не ввели, хотя каждый у нас в паспорте, открыв его, может пронаблюдать эту строку «личный код», в которой ничего не написано. Вот как бы наши усилия тогда возымели действие. Но сейчас к нему подошли с новой точки зрения, уже более техничной, с биометрией. Так что идея, конечно, идентифицировать все население и делать его далее зависимым от той информации, которая о нем собрала и обладает власть придержащая. В общем, это всюду биометрия, она служит одной и той же цели, в конце концов. Пожалуйста, Саша.
На мой взгляд, проблема не в биометрии, проблема в правоприменении. Если такие люди, как из «Единой России», будут пользоваться достижениями биометрии как науки, так сказать, как в ее использовании, это будет крайне негативная вещь. Если это будет нормально обосновано и защищено соответствующими статьями Конституции и закона, то, в принципе, эта методика применима. И из нее можно извлечь позитивные вещи. На данный момент, к сожалению, нельзя.
Саш, ей по-любому будет пользоваться власть. Если власть будет у «Единой России», значит, она будет ей пользоваться. Если будет у другой власти, значит, будет пользоваться она.
«Единую Россию» надо выгнать перед американцами, поэтому, так сказать, это будет правильное решение.
Просто, насколько эта власть сама будет подчинена народу, если она будет жить совершенно независимо от него в поле, так сказать, своего...
Да, конечно, конечно. Любой инструмент в руках владеет, он, конечно, негативный.
Власть от народа не зависит никоим образом. Она делает абсолютно все, что хочет. Достаточно посмотреть последние реформы, которые нас сейчас осчастливят под Новый год, начиная от парковок, кончая НДСом там, и всем прочим повышением цен на бензин, от которых бы желтые жилеты во Франции просто бы сошли с ума. А у нас-то пока проходит, пока народ допускает, что такая власть может над ним стоять, не какая-то американская, а вот своя, именно российская. То, конечно, она будет с ним делать все, что угодно, и при помощи биометрии, и без таковой. А если у народа будет достаточно сил, хотя бы так, как у желтых жилетов во Франции, то я думаю, что дни этой власти были бы сочтены достаточно быстро. Ну, впрочем, мы так или иначе обсудили нашу тему, дали на нее те ответы, которые могли дать, поспорили настолько, насколько могли поспорить. Не знаю, насколько вам понравилось это, уважаемые слушатели. Мне не очень, я за более структурированные дискуссии. Но, тем не менее, мы эту дискуссию провели, ответили на ваши вопросы, поэтому хотим пожелать наступающего Нового года, Рождества, если кто-то его празднует по католическому календарю, а если кто по православному, то в будущем, значит, и счастливого Рождества. И до новых встреч на канале «Револьверы ТВ». Большое вам
спасибо. Всего хорошего.
До свидания.